изговоря речь, патриарх опять благословил воевод и поклонился им по обычаю. Воеводы поклонились ему в землю, и Трубецкой говорил речь. «О всеблаженнейший и пресветлейший отцам-отец, великий государь, пресвятейший Никон, сия великий малый России патриарх! Удивляемся и ужасаемся твоих государевых учительных словес и надеемся на твое государево благоутробие, понеже не видим ни одного грешника, кающегося отгоняема и озлобляема от тебя, государя. Твоему пресвятому поучению, как евангельскому благовестию, радостную душою и с радостными слезами веселимся и утешаемся. По воле Божьей, по государеву указу и по твоему благословению и учению обещаемся с радостью служить безо всякие хитрости. Если же в бесхитрости или в недоумении нашем преступление учинится, молим тебя, пресветлейший владыка, о заступлении и о помощи. В то время, как говорил речь Никон, царь для его святительской речи и достоинства стоял. Съездивший к Троице и в Савин монастырь, царь 10 мая смотрел на девичьем поле всех ратных людей, которые должны были идти с ним в поход. 15 мая отпущена была в Вязьму Иверская икона Богородицы, и в тот же день отправились туда воеводы передового и ертаульного полка. На другой день выступили воеводы Большого и Сторожевого полка. 18 мая выступил сам царь. Дворовыми воеводами при нем были бояре. Борис Иванович Морозов и Илья Данилович Милославский. В Большом полку бояре. Князь Яков Кудинетович Черкасский и князь Семен Васильевич Прозоровский. В передовом полку. Князь Никита Иванович Адоевский да князь Федор Юрьевич Хворостянин. В сторожевом. Князь Михайло Михайлович Темкин-Ростовский да Василий Иванович Стрешнев. Государева полка сотенные головы и начальные люди с полками, головы стрелецкие с приказами – собирались с утра на девичьем поле, откуда шли сотнями через дворец. Здесь, из окна столовой избы, патриарх кропил их святою водою. В воротах, через которые шел государь, по обе стороны сделаны были рундуки большие ступенями и обиты красным сукном. На рундуках стояло духовенство и кропило государя и ратных людей святою водою. Это главное войско отправилось на запад, по Смоленской дороге. Трубецкому из Брянска велено было идти в Малороссию и, соединившись там с Хмельницким, ударить на польские области. В свои стороны Хмельницкий отрядил в Белоруссию 20 тысяч казаков под начальством наказного гетмана Ивана Никифоровича Золотаренко. Боярину Василию Борисовичу Шереметьеву велено было двинуться из Путивля в Белгород или в Карпово-Сторожевье для оберегания южных границ от крымского хана и ногайских людей. Надеялись найти союзников в областях королевских, куда посланы были такие грамоты. В Польское королевство и Литовское княжество, матери нашей святой Восточной Церкви, сынам, греческого закона православным архиереям, иереям и всякого священного и иноческого чина, и всем православным христианам всякого чина и возраста и достояния по городам, местечкам, селам и весям. От многих времен, от святые Восточные Церкви к нам, чадам ее, и от всех православных христиан Малой России моление было – да законным вспоможением, елико верным, по верных достоит помогать, поможем. И вот теперь умилостивились мы и малую Россию, православных христиан, от единого словесных овец пастыря Христа Бога нашего, державу решились принять. И вот теперь всем извещаем, что богохранимое наше царское величество, за Божью помощью, собравшись со многими ратными людьми на досадителей и разорителей Святой Восточной Церкви греческого закона, на поляков вооружаемся, дабы Господь Бог над всеми нами, православными христианами, умилосердился и через нас, рабов своих, тем месть сотворил. И Святая Восточная Церковь от гонения освободилась и греческими старыми законами красилась, чтоб за многие королевские неправды и за нарушение вечного докончания воздалась месть. И вы бы, православные христиане, освободившись от злых, в мире и благоденствии прочее житие провождали, и сколько вас Господь Бог на то доброе дело восставил, прежде нашего царского пришествия разделения с поляками сотворите, как верою, так и чином. Хохлы, которые у вас на головах, постригите, и каждый против супостат Божьих да вооружается. Которые добровольно прежде нашего государственного пришествия известны и верны нам учиняться, а тех мы в войске заказ учинили крепкие, да сохранены будут их домы и достояния от воинского разорения. 26 мая государь приехал в Можайск, откуда писал сестрам. «Из Можайска пойдем 28 числа. Спешу, государыни мои, для того, что сказывают, людей в Смоленске и около Смоленска нет никого, чтоб поскорей захватить». Алексей Михайлович, уверенный в необходимости предприятия, уверенный в правоте своего дела, одушевленный религиозным чувством, выступал в поход, по крайней мере, с той смелостью, с какой удерживался при гробе патриарха Иосифа, несмотря на разные искушения. Теперь по выступлении в поход явились также искусители. То были люди, окружавшие царя. Им не нравилось предприятие, заставившее расстаться с спокойной московской жизнью. Им страшен был поход к литовской границе, ибо давно уже эти походы не оканчивались счастливо. Пользуясь добротою царя, они не скрывали при нем своего неудовольствия и сильно огорчали Алексея. «А у нас», — писал государь князю Трубецкому 31 мая, «у нас едут с нами отнюдь не единодушием, наипаче двоедушием, как есть облака. Иногда благопотребным воздухом и благонадежным и уповательным явится, иногда зноем и яростью, и ненастьем всяким, злохитренным и обычаем московским явятся, иногда злым отчаянием и погибель прорицают, иногда тихостью и бледностью лица своего отходят, лукавым сердцем. Коротко вам пишу, потому что неколи писать, спешу Вязьму. А мне уже Бог свидетель, каково становится от двоедушия того, отнюдь упования нет. А потом здравствуйте, и творите всякое дело с упованием к Творцу своему, и будьте любовны между собою, ей Бог с вами, а ко мне, если бы не его светова милость, ей сокрушение бы моему сердцу малодушие онных». Скоро, однако, эти неприятности исчезли, ибо начали приходить радостные вести. Первую приятную весть получил государь на дороге из Царево Займище в Вязьме 4 июня. Дали знать, что едва толпа вяземских охочих людей показалась перед Дорогобужем, как поляки побежали из города в Смоленск, а посадские люди сдали Дорогобуж без боя. На дороге из Вязьмы в Дорогобуж 11 июня царь получил весть о сдаче его войскам Невля. 14 июня в Дорогобуж пришла весть о сдаче Белой. 26 июля передовой полк имел первую сшибку с поляками на реке Колодне под Смоленском. 28 июня сам государь стал под Смоленском в Богдановой околице, и на другой день его поздравили со сдачей Полоцка. Июля 2 получена весть о сдаче Рославля. 5 июля государь расположился станом на Девичьей горе в 2 верстах от Смоленска. 20-го дали знать о сдаче Мстиславля. Среди этих радостных известий было только одно печальное. Под Оршею, трижды несчастную, русские потерпели сильное поражение от Литвы, которая подкралась к ним ночью и ударила на спящих. Но эта неудача не могла остановить быстрого успеха Москвы, которая, как доносили королю его воеводы, теперь воевала по новому образцу, занимала земли милостью и жалованием царским. Православная шляхта, сдавшаяся на имя царское по деревням и в Полоцке, была отправлена под Смоленск к царю за жалованием, которое не хотело сдаваться, отпускалась беспрепятственно. Эта снисходительность имела то действие, что не только простой народ, но и шляхта охотно присягали царю, особенно бедные люди, служивые иноземцы, которые не надеялись получить своего жалования от Речи Посполитой. «Мужики очень нам враждебные», — пишут поляки. «Везде на царское имя сдаются и делают больше вреда, чем сама Москва. Это зло будет и дальше распространяться. Надобно опасаться чего-нибудь вроде казацкой войны». 22 июля выехал на государево имя Могилевский шляхтич Поклонский и жалован в полковнике. Ему поручено было уговорить земляков, чтоб поддавались государю и служили ему против поляков, для чего велено было тому же Поклонскому всяких служивых людей прибирать к себе в полк и обнадеживать их государским жалованием. Уговаривать могилевцев к сдаче отправлен был вместе с Поклонским московский дворянин Воейков с отрядом ратных людей. На дороге прислали к ним чаусовцы с просьбой принять их под государеву руку, и Поклонский набрал из них 800 человек пехоты. 24 июля дали знать государю о сдаче Десны и Друи, 2 августа о взятии Орши, оставленной гетманом литовским Радзивиллом, который был нагнан русскими и разбит. 9 августа боярин Василий Шереметьев дал знать о взятии города Глубокого, 20-го о взятии Озерища, и в тот же день князь Алексей Трубецкой дал знать о победе над гетманом Радзивиллом, одержанной в 15 верстах от города Борисова на речке Шкловке. 12 полковников, 270 всяких людей, знамя и бунчук гетманские, знамена и литавры достались победителям. Раненый Радзивилл спасся с немногими людьми. В тот же день прискакал третий Сиунч, или Вестник Победы, от гетмана Золотаренко. Гомель сдался ему. 24 августа сдался Могилев Поклонскому и Воейкову. Последний писал государю, что православных могилевцев он привел к присяге, а католиков, которые хотят служить государю, приводить к присяге не смеет, потому что они не христиане. Жиды были побиты в Могилеве, но мещане сложили эту вину на казаков Поклонского. Государь исполнил челобитие могилевцев, чтоб жить им под магдебургским правом, носить одежду по прежнему обычаю, не ходить на войну, чтоб не выселять их в другие города. Дворы их были освобождены от военного постоя, позволено было выбирать из черни шаферов для заведования приходами и расходами городскими. Обещано не допускать ляхов ни в какие должности в городе. Казаки не могли жить в Могилеве разве по делам службы. Жиды также не допускались в город на житье. В школе быть по образцу киевских училищ. Подобные же грамоты даны были и другим покорившимся городам. Август окончился удачными действиями Золотаренко, который 29 числа дал знать о взятии Чичерска, Нового Быхова и Пропойска. А между тем уже два месяца Смоленск был в осаде. Приступ ночью на 16 августа не удался. По польским известиям, русских погибло 7 тысяч, да ранено было 15 тысяч. Царь же Алексей Михайлович писал сестрам: «Наши ратные люди зело храбро приступали, и на башню, и на стену взошли, и бой был великий, и по грехам под башню польские люди подкатили порох, и наши ратные люди сошли со стены многие, а иных порохом опалило. Литовских людей убито больше 200 человек, а наших ратных людей убито с 300 человек, да ранено с 1000». Как бы то ни было, и осажденные понесли сильный урон и увидали, что держаться более нельзя. Укрепления повреждены, всех защитников не наберется и 2000, а защищать надобно стены, растянутые на таком огромном пространстве. И 34 башни, наконец, пороху не доставало. Шляхта, отчаявшись отбить неприятеля, отказывалась повиноваться. Мало кто шел на стены. Никто не хотел работать для восстановления укреплений. Казаки чуть-чуть не убили королевского инженера, когда он стал высылать их на работу. Толпами стали перебегать к осаждающим. Особенно обижали те, которые не получали жалования. Сентябрь начался счастливыми известиями для царя. 1 числа получил он весть о сдаче Усвята, 4-го — о сдаче Шклова. Смоленский воевода Обухович и полковник Корф прислали просить о начатии переговоров. 10 сентября стольники Иван Богданович Милославский и Семен Юрьевич Милославский да стрелецкий голова Артемон Сергеевич Матвеев на съезде с литовскими людьми договорились о сдаче Смоленска. Обухович и Корф получили позволение выехать в Литву, остальной шляхте и мещанам дано было на волю или выехать в Литву, или присягнуть государю. Начальники еще хотели тянуть время, выжидать, но жители Смоленска не хотели ждать. Они составили сеймики, на которых главный голос принадлежал пану Галимонту и двоим Соколинским. Условились о сдаче, подговорили замковую пехоту, сорвали хоругвь с воеводского дома, отворили ворота и пошли к царю. 23 сентября под стенами Смоленска происходило обратное явление тому, какое видели здесь в 1634 году. Литовские воеводы, выходя из Смоленска, били челом и клали знамена перед государем московским. На другой день бояре, окольничи, стольники, стряпчие и дворяне приходили поздравлять государя с Смоленском, подносили хлеб и соболи. В столовом шатре царь угощал обедом грузинских и сибирских царевичей, бояр и окольничих, сотенных голов государева полка и черкасского наказного гетмана Ивана Золотаренко с товарищами. 28 числа угощал Есаулов своего полка и смоленскую шляхту. Получивший весть о взятии города Гор, государь 5 октября выступил из-под Смоленска в Вязьму. На дороге 16 числа получил весть о сдаче Дубровны. Но в то время как с запада приходили все вести счастливые, из Москвы давали знать, что здесь свирепствует моровая язва. Еще в июле месяце по распоряжению Никона царица с семейством выехала из столицы, выехал и патриарх по указу царскому. Чтобы сберечь государя и войско, поставлены были крепкие заставы по Смоленской дороге, также по Троицкой, Владимирской и другим дорогам. Людям, едущим под Смоленск, велено говорить, чтобы они в Москву не заезжали, объезжали около Москвы.